Провода.
Провода.
Провода. Подкаст.
Всем привет, друзья. С вами Провода подкаст и его бессменные, я надеюсь, ведущие. Меня зовут Руслан, а моего соведущего Олег. Как ты, Олег?
Очень хорошо. Добрый день. Вечер, утро. У кого как.
Да. Стоит сказать, что это наш первый выпуск. Мы дико волнуемся. Вот, и постараемся сделать так, чтобы это никак не ощущалось. А о чем наши подкасты, Олег?
Я так думаю, будем говорить о том, что интересно нам. Будем надеяться, что будет и интересно вам. Мы будем рассказывать нашу точку зрения, вы будете делиться с нами своими мнениями, задавать вопросы. Может быть, это даст новые темы к следующим подкастам.
Я хочу обобщить список этот весь. Я думаю, мы поговорим о мифах, о истории, о науке, о технике, о кино, видеоиграх. И там еще много-много всего. Короче, сразу и не скажешь, о чем. Зато мы сразу скажем, о чем этот выпуск, Олег. А этот выпуск будет об открытии Америки и первых волнах колонизации. Про Америку будут еще выпуски, но это не подряд, я думаю. Записывать подряд выпуски об одном и том же будет очень-очень занудно и очень скучно. Позже мы к этой теме вернемся. Вот. А пока давайте начнем и откатимся на 2 миллиона лет назад. А зачем? Так вот, 2 миллиона лет назад из Африки началось расселение людей. А Homo erectus, человек прямоходящий, вышел из Африки, прошел по берегу Индийского океана и начал подниматься наверх в Европу и Азию. Около 20 тысяч лет назад началось переселение в Америку. Вот. Человек на Ближний Восток пришел около 80 тысяч лет назад. Это уже был человек разумный, потому что человек разумным стал около 200 тысяч лет назад. Вот. И оттуда уже, естественно, пошли в Америку. Стоит сказать, что это были сибиряки, первые люди американские. То есть...
Как же они пошли? Возникает вопрос.
А как они пошли? Да, они пошли очень просто. Было Висконсинское оледенение, около 10 тысяч лет назад оно закончилось, это был последний ледниковый период, вот, и в тот момент уровень океана он понизился на 60 метров, ну это приблизительно так, там от 60 до 100 метров, вот, и образовался такой сухопутный перешеек, который назывался Берингия, вот он был довольно-таки широкий, много там было места, и там люди даже жили. Жили они несколько тысяч лет, потому что находят на глубине 12, по-моему, метров, я точно не помню, вот, поселение, останки поселения, останки людей, так что все там нормально. Ну и стоит сказать, что там-то небольшое расстояние, там от полуострова Стюарт, что находится на Северной Америке в Аляске, до мыса Восточного 90 километров всего. А не так давно эскимосы и чукчи переходили зимой от одного места в другое, то есть от...
Путешествовали между континентами.
Да, путешествовали между континентами зимой, потому что там видно все, и если посмотреть днем в солнечную хорошую погоду, то можно увидеть с одного континента другой. Вот так. А почему они пошли? Да пошли они потому, что... Первые люди, это был верхний палеолит, верхний каменный век, вот, они занимались охотой и собирательством. Вот, именно поэтому они ходили туда, куда уходили стада. Вот, а стада уходили, они были кочевыми племенами. Вот, и, следовательно, пошли за стадами и пришли в Америку. Сначала в Северную, а потом расселились и по Южной. Вот. И где-то 10 тысяч лет назад... Берингия погрузилась на дно, и первые американцы остались на континенте. Вот, их называли палеоиндийцами. А после окончания ледникового периода снова стали расти деревья, образуя густые леса. Женщины собирали ягоды, орехи, мужчины охотились на оленей, там, других лесных животных. Кстати, использовали копья.
Заточенная палка – это одно из первых орудий труда и охоты, в принципе.
Ну, тогда уже были копья с наконечниками каменными. Вот, ну да, в принципе, да. Рыбу ловили в озерах сетями, а в более глубоких водах они делали каноэ. Выдалбливали в цельном в стволе дерева такую выемку и плавали на нем. Кстати, очень сложно это сделать. Вы попробуйте выйти в лес и вырубить в каком-нибудь стволе дерева такое каноэ. Тем более орудия труда использовали они каменные, поэтому очень сложно.
Даже не вырубить, а просто срубить большое дерево. Попробуй топором. Ты... Это достаточно тяжелая задача.
Ну. Также следует рассказать о первых цивилизациях, я думаю. Я не буду брать все цивилизации, их там очень много, и выпуск вообще отдельный следует этому посвятить. Расскажу я о небольших цивилизациях, как о больших цивилизациях, но возьму три. Главные это были альмеки. Слышал про таких, Олег?
Нет, про амеков не слышал. Я о другой цивилизации слышал. Ну,
то есть ну, цивилизация, которую ты слышал, я думаю, мы еще придем.
Давай про амеков.
Да, давай про амеков. Альмеки, они жили в болотистой местности, вблизи Мексиканского залива. Начало их цивилизации, она датируется приблизительно 1200 годом до нашей эры, то есть очень давно. Это был народ художников, торговцев. Вот они были такие креативные личности. Плюс они поклонялись многим богам, строили храмы. Кстати, храмы они строили в форме пирамид. И именно этот архитектурный стиль потом переняли мексиканские цивилизации, которые были после них уже. То есть альмеки начали первыми строить пирамиды. Торговцы альмеки, они путешествовали по Мексике в поисках нефрита для поделок и продавали, кстати, свои изделия. То есть тогда уже была такая пародия экономики. Вот. Рыночной. Во время странствий они встречались с другими народами и продавали им вот эти вот подделки. Не только подделки, они переняли эти народы культуру у них. Они оказались под влиянием искусства альмекского. И альмекская цивилизация, она исчезла около 300 года до нашей эры. Я не знаю почему, я не разбирался в этом вопросе. Но это тема отдельного ролика, как я уже говорил, отдельного выпуска. Вот, также была цивилизация майя. Что-нибудь тоже о ней слышал?
Да, это тоже очень интересно. И, кстати, довольно древняя цивилизация. Ее историю начинают отсчитывать с 1500 года до нашей эры, как бы архаичный период. Ну, потом они с 500 до 800 это ранний формативный период. 800 и 300 это средний формативный период и развитие. То есть, в принципе, вот, чтобы так не углубляться в эти подробности, цивилизация майя насчитывает от своего, скажем так, зарождения и до гибели более 3000 лет. То есть это довольно древняя и развитая цивилизация была. И занимала очень большую часть как бы юга Северной Америки. Там остров Юкатан. Ну, в общем, там большая территория достаточно они занимали.
Да, да, да. Этот полуостров Юкатан, который ныне Мексике, если еще принадлежит. Вот. И плюс территорию современных государств Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Белиз. Вот. Характерно было для майя это соперничество городов-государств. Города-государств это несколько деревень вокруг города-центра, где они сообща помогали друг другу, то есть город-центр защищал деревни, вот, а деревни давали, естественно, городу продовольствие и все такое. Вот. Ну, можно вспомнить древнегреческие полисы, вот, там было практически то же самое.
История европейских городов, в принципе, точно та же, как бы, я так понимаю, это общий, фактор общего развития, скажем так, да, когда города возникают в окружении каких-то деревень, и так, своеобразный симбиоз появляется. То есть да, город защищает деревни, деревни обеспечивает город. В принципе, так. И в Европе точно так же города образовывались. Вокруг замков. Замок феодала, и вокруг него возникали поселения.
Да. Современные есть города, также государства, такие как Сингапур, Монако, Ватикан, то есть вот, далеко ходить не надо. Можно вполне конкретно посмотреть, например, эти государства. Самый крупный город майя имел численностью в 10 тысяч населения. Вот, и превосходил численностью современные ему города Европы на тот момент. То есть у них была довольно-таки развитая цивилизация. Характерно было также для городов майя каменность, то есть они были каменные города полностью. Также майя изобрели письменность, создали эффективную систему земледелия, имели глубокие астрономические познания, ставили театральные представления даже. И вот, кстати, в финале каждого представления была такая драма у них, Рабиналь Ачи. Индейцы майя убивали одного из актеров на жертвеннике, то есть приносили жертвоприношение богам.
Ну, у них вообще считалось принесение в жертву это большая честь, как бы, для человека, которого приносили в жертву, не каждый мог ей как бы похвастаться.
Да, это была, да, честь. Далее поговорим про календарь майя, такой нашумевший. Вот, такая сложная система подсчета на самом деле. Вот, и помню, был, даже мифы ходили про конец света. Даже, по-моему, там показывали по федеральным каналам эту всю ерунду. Ну, я особо там никогда не вдавался, это не верил. Ну, единственное, я когда-то натыкался на сайт, который отсчитывал, то есть имел обратный счетчик до конца света. Я не знаю, что стало с этим сайтом. На самом деле этот календарь, он бесконечный, то есть он цикличный. А когда он заканчивается, это значит, что он не заканчивается, а просто переходит на новый цикл. А вот сейчас закончился 13-й пик в 12-м году, и 14-й пик начался. Вот. А также майя известны своими достижениями в математике. Их система счета базировалась не на привычной, а на десятиричной системе. Она распространенная в доколумбовой Центральной Америке двадцатиричной. А метод счета, который они использовали, применяли то есть, не только 10 пальцев рук, но и 10 пальцев ног. Они использовали при этом структуру в виде 4 блоков по 5 цифр. Ну, это, естественно, соответствует 5 пальцев рук и 5 пальцев ног. То есть, ну, по 2 руки, по 2 ноги, естественно. А также у майя существовало обозначение нуля, который схематически изображался в виде пустой раковины или улитки. Так как ноль вообще-то необходим для многих математических операций, некоторые ученые предполагают, что майя имели высокоразвитую культуру. И нужно сказать, что в имевшей относительно высокую культуру Европе античной, ноль на тот момент не был известен. А исчезла цивилизация майя, потому что начали расти города, и вот именно нехватка еды и воды, продовольствия, и убила цивилизацию.
Ну, есть еще предположение, что также и болезни, завезенные европейцами, поспособствовали этому.
Ну, не знаю насчет...
Там я где-то читал, что около десятка теорий по поводу гибели. Ну да, основной считается, да, что...
Не знаю насчет майя, но ацтеков точно уничтожили болезнь. Ну, это об этом чуть позже там про конкистадоров будет отдельный рассказ. Также были ацтеки. Ацтеки жили они в Центральной Мексике. Жили довольно-таки недолго, с 14 по 16 век. А столица их была Теночтитлан. Слышал о такой?
Да.
Ну, сейчас это столица Мексики, Мехико.
Это сейчас столица Мексики, Мехико, да. Осушили озеро, вокруг, которое было вокруг острова, на котором находился этот город. И вот сейчас это столица, да.
Спокойно там проживает, да. Да, озеро, кстати, называлось Тискоко. Вот, и когда вожди решали, где же основать столицу, они пришли к этому озеру и видели, что орел, летит орел и в лапах своих когтях держит змею. И подумали, что это, ну, добрый знак, надо основывать поселение, иначе никак.
Ну, я тебе хочу сказать, в принципе, это древние цивилизации, все более-менее все их религиозные как бы представления были завязаны на природе, на окружающем мире. То есть человек что видел, то ассоциировал с богами.
Кстати, если сейчас вы забьете где-нибудь там в гугле, если есть у вас интернет под рукой, герб Мексики, и посмотрите на него, то там будет именно это изображение. Орел держит змею. Также ацтеки, они называли себя Мешика, отсюда и название произошло Мексика.
Да, ацтеками, кстати, не сами, это ж не самоидентичное название, это уже так, как назвали европейцы.
Ну, да, потом у них были какие-то другие названия. Названия, на самом деле, очень сложно выговариваются, и я не хочу сейчас тут пытаться выговорить.
Мешика, самая распространенная это мешика, да. Мешика, мексика.
Да. У них не было тягловых животных, то есть, возможно, поэтому... Невозможно поэтому, а именно поэтому цивилизация остановилась в развитии, так скажем. Потому что лошадей завезли европейцы. Вот, а дороги были поэтому только для пеших, они были маленькие, узкие. И каждые 10-15 километров там можно было отдохнуть, принять пищу. Если посмотреть, то это какой-то аналог современных заправок. В 16 веке их уничтожили испанские завоеватели, те самые конкистадоры. И по сей день в Мексике более 1 миллиона человек называют себя ацтеками. Но прежде чем мы перейдем к фактическим первооткрывателям, нужно поговорить о тех, кто, возможно, там был. Ну мы
почему
будем...
возможно? Допустим... Почему возможно? Это уже как есть даже факты исторически доказаны, что до, так сказать, испанцев и португальцев там побывали другие европейские, и не только европейские народы.
Ну, не знаю насчет фактов, но я знаю, что это... Я знаю, что до Колумба там еще были викинги, но к викингам чуть позже. Сейчас я расскажу про другие цивилизации, которые, возможно, там были. А возможно, что в 371 году до нашей эры финикийцы там побывали, потому что финикийская цивилизация была довольно развита и имела очень хорошую морскую программу, назовем ее так. Потом в 5 веке, возможно, был Хуэншэнь, такой тайваньский буддийский монах, который в 5 веке совершил путешествие в неизведанную загадочную страну Фусан. И вот по разным версиям ее отождествляют именно с Японией или вот с Америкой. В 6 веке был такой ирландский монах святой Брэндон, который тоже, возможно, там побывал. В 7 веке Мадок Ап Оуэйн Гвинет, такой валийский принц, который по легенде посетил Америку в 1170 году. И также есть версии, что с 13 века Америка была известна ордену тамплиеров. Всеведущие, вездесущие тамплиеры.
Везде успели отметиться.
Да, они были везде, да. А если поиграть в такую замечательную игру, как Assassin's Creed, так они были еще и до ассасинов, и до цивилизации первых, и вообще везде были. В 1331 году Абубакар II, султан Мали, там тоже, возможно, побывал. В 1398, Генри Синклер, де Сент-Клер, такой граф Оркинский, тоже, возможно, там был. И в 1420... Сент-Клер, я не знаю, возможно, француз, а может быть, англичанин. Точно не могу тебе сказать. Вот, потом Джен Хэ в 1421 году тоже там, возможно, был. Это такой китайский исследователь. И еще до Колумба немножечко заранее, в 1372 году, возможно, там побывал португалец Жуан Картериал. Или Картериал, не знаю, как правильно. И вот от теми гипотетических возможных первооткрывателей перейдем к реальным первооткрывателям. Был такой викинг Лейф Эриксон. Знакомо тебе это имя, Олег?
Да, что-то слышал. Ну, так подробно не скажу тебе. Знал, что был товарищ такой очень деятельная натура, который не останавливался, скажем так.
Ни перед чем.
Да.
Ладно, вот он в 999 году, перед своим походом в Америку, совершил торговую экспедицию в Норвегию и здесь принял крещение от некого Олафа Трюгвассона, короля Норвегии, бывшего воспитанника киевского князя Владимира, между прочим. Вот. И он, по примеру Олафа, привез в Гренландию христианского епископа и крестил ее, то есть Гренландию. Также его мать и многие гренландцы тоже приняли христианство, но, однако, там его отец, Эрик Рыжий, он оставался язычником до конца. На обратном пути он спас терпевшего крушение исландца, за что и получил прозвище «Лев Счастливый». Так, по возвращению он встретил в Гренландии норвежца по имени Бьярни Херфюсон, Херлифюльсон, короче, как-то так, который рассказал, что видел на западе, далеко в море, очертания земли. Лев, естественно, заинтересовался, решил исследовать новые земли, и примерно в 1000 году он с командой из 35 человек отплыл на запад на корабле, который купил, кстати, у того же Бьярни. Не знаю, видел ли там что-то Бьярни или нет, но деляга он был еще тот, то есть он продал ему корабль.
Корабль спихнул.
Да-да, спихнул. Они открыли 3 региона американского побережья, это Хелуланд, вероятно, Баффинговая земля, потом Маркланд, предположительно, полуостров Лабрадор, и Винланд, который получил свое название за большое количество произраставших там виноградных лоз. Возможно, это было побережье Ньюфаундленда, там около местечка Ланс-О-Медоуз. Ну, про Ланс-О-Медоуз позже. Там же были основаны несколько поселений, где викинги остались на зиму. По возвращению в Гренландию Лейф отдал свой корабль своему брату Торвальду и сказал там: «Плавай». И вот он вместо него отправился дальше исследовать Винланд. Экспедиция Торвальда была неудачной. Скандинавы столкнулись со скреллингами. Это такие североамериканские индейцы. Вот. И там этого Торвальда и убили. Согласно исландским легендам, Эрик и Лейф, они совершили свои походы не вслепую, а основываясь на рассказах очевидцах, как Бьярни там, и еще некоторых других. Вот таким образом, в каком-то смысле, Америка была открыта даже ранее 1000 года. То есть эти же, кто рассказал Лейфу, возможно, были там. Однако Лейф именно первым совершил полноценную экспедицию вдоль берегов Винланда, дал ему имя, высадился на берег и даже попытался колонизировать. И вот по рассказам Лейфа и его людей, которые легли основы скандинавской саги об Эрике Рыжем, вот, были составлены первые карты Винланда. А вот тот вот именно Ланс-О-Медоуз, это такой исторический археологический памятник на территории провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в Канаде, где, по данным раскопок, существовало первое в Северной Америке европейское поселение викингов конца 11 века. Вот, и о тему Лейфа перейдем к теме европейцев. Как же европейцы решили, что нужно идти и открывать новый свет? Вообще они не хотели открывать новый свет, они даже не знали, что он существует. Вот,
Ехали за богатствами Индии.
Да, 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 сейчас я к этому приду. В 1095 году был первый крестовый поход. Вот, и там, который не основал, а учредил Папа Римский. Про Пап Римских мы там потом поговорим, вот, в другом выпуске, возможно, в следующем. И люди, которые там были, в основном это были такие дворянины, они увидели всю эту экзотическую культуру, увидели пряности, хлопок, шелк, вот, и заинтересовались ей. И стали пытаться открывать торговые пути. Также Марко Поло описал в книге «Чудес света» свое путешествие в Индию. Вот. Но путешествие было, естественно, не морским, да, сухопутным. Сельскохозяйственную экономику Европы на тот момент сменила капиталистическая, которая была основана на деньгах. Развивались города, естественно. Города привлекали ремесленников. И вот это все вылилось в техническую революцию. Был изобретен печатный станок. Вот, а печатный станок, он поспособствовал распространению книг, следовательно, это все привело к росту грамотности. А рост грамотности – это хорошо. Рост грамотности – это значит новое открытие, новое изобретение. И вот с этим ростом грамотности пришли 2 таких прибора, которые именно открыли новые маршруты. Какие это приборы, Олег, были, знаешь?
Я так понимаю, это компас и астролябия.
Да, да, да. Компас и астролябия. Астролябия, если что, это такой прибор для измерения углов.
Измерение углов по расположению звезд, точнее, к горизонту. Не просто измерение углов. Что-нибудь подумай, угол померил и поехал. Нет, это именно прибор для ориентации по небу. То есть по звездам.
Да, прибор для измерения углов. И, следовательно, они находили широту за счет этого прибора. А вот Генрих мореплаватель, он достиг самого юга Африки морским путем, ну, то есть оплыл Африку и достиг его первым. Потом Васко да Гама, он обогнул мыс Доброй Надежды, пересек Индийский океан и достиг Индии, где объявил туземцам, что он прибыл торговать. Вот, и он был первым, кто сделал это по морскому пути. Вот, и у многих появилась мечта попасть на восток кратчайшим путем. Этой мечтой не был обделен и Христофор Колумб. Вот, он хотел, плывя на запад, попасть на восток, что было довольно-таки логично. А, вот. И чтобы найти деньги на первую экспедицию, у Колумба ушло 10 лет, представь себе. То есть он ходил, оттирал там углы у всяких королей, и никто ему...
Очень было тяжело убедить власть имущих, дать денег, выделить средства для отправки непонятно куда и непонятно зачем, и вообще выгорит это предприятие.
Да. Но страна, которая снарядит экспедицию Колумба в Индию, станет обладательницей сказочных богатств. Это как думал Колумб. Вот. Но мало кто из правителей в это верил, естественно. И Колумб предложил свой проект португальскому королю Жуану II. Но Лиссабонская математическая хунта признала его расчеты фантастическими. И, кстати, фантастическими они признали не с пустого места. Ведь тогда уже было доподлинно известны размеры Земли. И вот если не брать в расчет именно Америки, оба континента, то переплыть такое расстояние на одном корабле, это действительно очень сложно, и поэтому они знали, почему они ему отказывают и зачем они ему отказывают. То есть они бы просто потеряли деньги, если бы там не было континентов. В 1476 году он присоединяется к группе купцов и начинает изучать Атлантику, и, кстати, изучает он ее довольно-таки неплохо. Он многому тому учит, там учится и делает свои выводы о мореплавании. А далее он перебирается в Испанию, потому что в Португалии ему ничего не светило, естественно. Вот. Где Изабелла Кастильская, королева Испании того времени, ему дают звание дворянина там, дают финансирование, то есть он убеждает королеву и короля, что, естественно, все нормально, все прогорит, я вам отвечаю. Ему обещают титул адмирала, вице-короля, генерал-губернатора всех островов и материков, которые он откроет. То есть ему говорят, слушай, давай, плыви. Вот, вообще он совершил в общем счете 4 экспедиции. Давай поговорим о них поконкретнее немножечко. Первая экспедиция, он 3 корабля было у него. Они вышли из города Палос утром 3 августа 1492 года, и уже 12 октября того же года был открыт один из Багамских островов. И сразу они его назвали Сан-Сальвадором. Колумб же назвал местных жителей индейцами, думая, что все-таки в Азию приплыл. Потом он обнаружил Гаити и Кубу. И вот интересный факт, что возвращаясь домой после первой экспедиции, его команда попала в бурю, и его корабль прибило к берегам Португалии. Вот, ему, естественно, приволокли на аудиенцию королю Жуану II, который ему отказал. И Колумб сказал, что открыл все-таки западный путь в Индию, и ты вообще, что же меня тогда не финансировал? Он позволил упрекнуть монаха за отказ поддержать экспедицию еще тогда, в 84-м году.
Рисковый товарищ.
Да-да. И придворные посоветовали Жуану как бы убить его. Но король не решился пойти на этот конфликт с Испанией. Отпустил Колумба вместе с командой. Идите отсюда по добру, по здорову, мы вас. Во втором путешествии 25 сентября 1493 года он открыл Виргинские острова, он это Колумб, Пуэрто-Рико, Малые Антильские острова и Ямайку. На этот раз флот уже был большой, состоял из 17 судов. Третья экспедиция была совершена 30 мая 98 года. Основным открытием во время этого плавания стал Тринидад. В 1502 году, 9 мая, Христофор совершил свое четвертое плавание, последнее, во время которого достиг все-таки берегов Центральной Америки. То есть до этого он не доплывал до континента, он исследовал близлежащие острова и доказал, что между Атлантическим океаном и Южным морем существует материк. Хотя сам в это не верил. Он думал, он приплыл в Азию, вот я в Азии. И до конца жизни он так и думал. Возвращение в Испанию состоялось 7 ноября 1504 года. И Колумб предложил заселять новые земли преступниками, как ни странно. Вот он умер 20 мая 1506 года. В Вальядолиде был похоронен в Севилье. И Он даже не знал, что открыл Америку.
Причем, да, при том, что он сделал как бы значительное открытие такое, да, первооткрыватель, он умер в нищете, бедности,
да,
и
да.
одиночестве. Так никто его заслуг и не признал.
Потом был такой тоже испанский мореплаватель Америко Веспуччи. В честь него, кстати, назвали Америку Америкой. Вот. Он проплыл вдоль восточного побережья южной части континента и назвал его Новым Светом. То есть до этого его никто Новым Светом не называл. А Мартин Вальзюмер именно в честь него назвал Америку тогда. А дальше поговорим давай про завоевания первые. Вот. Были такие жестокие солдаты, которые завоевывали для Испании все, в том числе Новый Свет. Это были конкистадоры. Конкиста испанская знаменитая. Вот, они были убеждены, что исполняют волю Божью, обращая язычников в христианство. И такой полководец, не полководец, наверное, как его правильно будет говорить, военачальник был. Вот, Эрнан Кортес. Наверное, все знают его. Те, кто смотрел мультфильм «Эльдорадо», должны знать, кто это такой.
Хорошо его себе представлять.
Да-да-да, там, наверное, было, ну, не наверное, а там было преврано много чего, но тем не менее. Вот он участвовал в завоевании Кубы, а при командовании экспедиции на полуостров Юкатан он услышал, что там ацтеки обладают несметными богатствами, и решил их завоевать. Вот, а эти несметные богатства, это тот же миф вот про Эльдорадо, такая мифическая страна в Южной Америке, которая была богата золотом, драгоценными камнями. Вот, и в бесплодных поисках этого Эльдорадо многие конкистадоры помогли в изучении южноамериканского континента, они открыли пути вглубь Южной Америки.
Вот что жадное животворящее делает.
Так, в общем, этот Кортес собрал 500 солдат и решил идти войной. Пришел к ацтекам, а император ацтеков Монтесума, слышал, наверное, о таком, он думал, что это вернулся бог Кацалькуатль, такой был бог, и он сразу начал осеивать его дарами, и плюс отдал ему размером с колесо от фургона диск из чистого золота, то есть ты представь, насколько там, насколько тогда Кортес понял, что это богатая страна, богатая цивилизация, и нужно ее срочно...
Как у них загорелись глаза!
Да-да-да, срочно разграблять. Но, тем не менее, он очень неплохо играл роль бога, и в 1519 году, до 1519 года, в 1519 году захватил в плен Монтесуму. Вот. Ему в этом помогали воюющие с ацтеками племена. Что бы было, если бы ацтеков тогда не захватили, и у них бы сейчас была цивилизация. Возможно, она даже была бы развитее, чем многие цивилизации Европы.
Все может быть. Тут как бы уже...
Да.
Остается только предполагать.
Да, плюс эти испанские завоеватели принесли к индейцам болезни многие, которых не было тогда на континентах. Это было оспа, грипп, корь и сыпной тиф. Естественно, у местных жителей не было иммунитета, потому что этих болезней там попросту не было. И далее, вдохновленные Кортесом, начали походы в Америке и другие завоеватели. Испанцы наводнили обе Америки, основали города Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Августин, это во Флориде, вот и другие, то есть все вот эти испанские города были основаны именно тогда, с испанскими названиями.
Получается... Юг Северной Америки, да, и север Южной Америки, вот, центр.
Да, и вся такой. Южная Америка.
Да, практически вся Южная Америка, это были, да, испанцы.
Да, они основали там колонии, и там даже появились деления на категории. Испанское общество, оно там слишком сильно развилось. И вот эти категории были такие, как высшее сословие. Это люди, которые были рождены в Испании, имели испанское гражданство, обладали максимум привилегий. Потом были креолы. Это люди, которые были рождены в Америке, но от испанцев. Это большинство из них было земледельцами, но они и высшее сословие составляли тогда верхушку всех этих категорий.
колонистов.
Да, колонистов. Далее шли метисы, это смесь испанцев и индейцев. За ними шли туземцы, которые приняли культуру и испанский образ жизни. То есть потом шли мулаты, африканцы и европейцы смешались. Вот. То есть я не знаю, что из этого выходило. Вот, и как они вообще умудрялись там скрещиваться.
Я тебе хочу сказать, как бы смещение крови давало мощные импульсы в развитии, как бы должно, по идее, как бы, да?
Ну, я думаю, да.
Не зря.
И в самой последней категории шли черные рабы. Завозили их с Африки, работали они в полях, в шахтах. Вот, то есть самая сложная и тяжелая работа, они долго не жили, жили приблизительно по 2 года. То есть их завозили как расхожий материал. А чуть позднее Франция начала создавать свою империю уже в 1534 году. Вот такой Жак Картье был послан королем и объявил восточную половину Канады, север Северной Америки, землю между Апалачинскими горами и рекой Миссисипи французскими. И вот если посмотреть на названия городов в Канаде, это Монреаль, Квебек, вот, это все французские города. Приток денег привлек новых французских поселенцев, и, естественно, там началось развитие бурное. Вот. Ну, иракезы, они едва не вытеснили французов в Северной Америке. Бились с ними не на жизнь, а на смерть, и очень в этом преуспели. Но если бы не племена гуронов, которые помогли нанести, ну, не они, а союз французов и гуронов, помогли нанести поражение иракезам, а гуроны — это наиболее развитые племена Северной Америки, и хочу тебе сказать, что некоторые индейцы, чероки, допустим, вот, они были рабовладельцами. Причем крупнейшими среди индейцев, на территории нередко происходили восстания. Это продолжалось очень долго, на самом деле. До там, середины 19 века. Нью-Йорк, бывший Амстердам на Гудзоне. Знаешь такое?
Mm-hmm.
Нью-Йорк. Слышал о таком, да? Наверное, все слышали. Наверное, все пропитаны американской культурой. И многие бы хотели побыть в Нью-Йорке. Был основан голландцами. Голландцы тоже подключились к этому делу. Они решили, что же мы сидим, надо тоже это осваивать.
Нью-Йорк, Йорк же, это же вроде бы английский как бы город был, да? И Нью-Йорк, англичане.
Да-да-да, он назывался Новый Амстердам, потом англичане его переименовали.
А, вот так даже вопрос стоял.
Да-да-да, назывался Новый Амстердам. Вот. И Гудзон, река, которая омывает Манхэттен, там протекает вглубь американского континента, названа в честь Генри Гудзона, который проплыл вверх по реке и вот, естественно, там нашел это место. Вот, и в честь него назвали.
Даже городок есть такой, Гудзон, по реке.
Возможно, возможно. Возможно, даже не знаю. Не буду спорить. А самыми последними к осваиванию Америки подключились англичане. Но их огромное влияние и военная мощь нанесли сокрушительное поражение испанцам, французам, то есть они отвоевали там много чего, то есть они пришли на все готовы, забрали за собой там города и
деньги, большая часть... Деньги и флот решают все.
Да-да-да, большая часть того, что сейчас мы называем Соединенными Штатами, именно принадлежит им. Ну, на тот момент принадлежало им. Ну, далее уже начинается история отгрызания участков друг у друга, войны за независимость, формирование государств современных американских континентов. Я думаю, это тема отдельного выпуска.
Это уже отдельный выпуск.
А. Да, это про отдельный выпуск. Вторая там часть уже будет когда-нибудь позже. Ну, я думаю, на этом стоит закончить. Многое мы сегодня сказали. Надеюсь, вам понравилось.
Да, что вам было интересно. Если у вас какие-то вопросы, задавайте. Я так понимаю, у нас там ВКонтакте есть наш подкаст.
Да, подписывайтесь на нашу группу во ВКонтакте vk.com/провода_подкаст. Вот, я не знаю, там, наверное, скорее всего, будут наши подкасты, если там одобрит. Я не знаю, будут или нет точно, там администрация решит. Посетите наш сайт провода.space. Честно, очень старался, делая его. Очень много времени и сил на него убил, так что не поленитесь, пожалуйста, пройдите. Также я надеюсь, мы будем на Яндекс.Музыке и на iTunes. Если мы будем на iTunes, напишите там, пожалуйста, комментарий. Поставьте оценку, которую вы считаете уместной. Любой комментарий, оценка нам не повредит.
Да, будет способствовать продвижению.
Да, да, да. Также мы есть на Анкоре и в Инстаграме. А на Анкоре тоже там... Мы на Анкоре точно 100% есть, в Инстаграме мы точно 100% есть, поэтому там будет выходить все. А, ну, вроде бы все. Что у тебя есть, что, Олег, сказать?
Да нет, хочется пожелать в нашем случае слушателям приятного времяпрепровождения. Надеюсь, было им не скучно и интересно.
Да, я тоже надеюсь. Желаю удачи, до скорого.